Всем привет! Это подкаст «Давай голос», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов стали претендентами на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я редактор.
А я Настя Лотарева, я спецкор BBC.
Сегодня у нас не вполне обычный предмет для разговора. Мы выбрали текст, вышедший в издании «Перито». Еще совсем недавно, вплоть до лета прошлого года, оно было известно как «Перито Бурито» и фокусировалось на тревел-журналистике. Сегодня наш текст, конечно, не вполне про тревел, да и само издание свою концепцию несколько изменило, но об этом позже. Материал называется большой такой цитатой. Звучит она так. «Наша культура не ждет помощи извне и не причитает. Помогите, мы умираем, она просто живет». Это текст Сергея Корнеева о том, что происходит с культурой республики Саха-Якутия.
Ты знаешь, я недавно, если не ошибаюсь, в службе поддержки читала про якутского пацифиста и антивоенного активиста Айхала Амосова. Это очень молодой человек, который в какой-то момент пропал, и его близкие волновались, мама по моргам искала. А через несколько недель он обнаружился в Казахстане, у него получилось выехать через Беларусь, когда его начали преследовать. Но дело даже не в этом. Айхал рассказывает довольно потрясающе для жителя европейской России или крупных городов. Он говорит, я никогда не выезжал за пределы Якутии, я не был в метро, я читал о самолетах только в книжках, я не летал на самолетах. И когда к нему начали приходить силовики, и ему стало понятно, что нужно уходить, он выезжал очень долго, диким путем, на маршрутке, ночуя в лесу, какими-то там козьими тропами вокруг поселков. И ровно на этой истории видно, какой огромный и вместе с тем обособленный регион Якутия, и как вообще-то он сильно отличается от остальной России, частью которой при этом Якутия является. И это как раз масштабный текст, в общем-то, об этом. Довольно много в последнее время, да даже не в последнее, последние несколько лет, я бы так сказала, было материалов там, вот якутское кино, вот якутская молодежь, якутский панк, очень популярный.
Да, мне кажется, о Якутии говорили довольно много, но, во-первых, точечно, а во-вторых, всегда с вот этим, прости господи, колониальным подходом, где есть некое русскоязычное медийное пространство обычного человека, а есть Якутия как некая предельно экзотизированная среда, где происходит что-то совсем необычное. Тут, несмотря на то, что журналист тоже приехал в Якутию в командировку, задача стояла все-таки другая. Показать именно изнутри, как эти явления существуют, объединить все в какой-то один большой нарратив и в то же время посмотреть на все это с оптики переосмысления, потому что после войны Перито перезапустилась именно в формате такой новой рефлексии о том, что происходит не во время войны как таковой, а вокруг нее и в связи с тем, как изменилась наша жизнь. В общем, этот материал, мне кажется, напрямую показывает эту новую миссию издания. Он дает голос самым разным социальным группам и в то же время показывает человеку со стороны, насколько это самодостаточный, ценный и интересный мир. А, наверное, пришло время послушать этот текст, прочитает его для нас Алевтина Пугач. А после этого предлагаю позвонить автору Сергею Корнееву и поговорить не только о том, как создавался этот материал, но и о миссии Перито в новой реальности.
На часах полночь, на календаре конец августа. Воздух такой же холодный, как сияние звезд. Тело бьет крупная дрожь. Мы пытаемся выбраться с дачи на Вилюйском тракте, где ребята из музыкального панк-лейбла «Юность Севера» весь вечер рассказывали мне о золотом веке якутской панк-сцены. Главный местный агрегатор такси и региональная IT-гордость InDriver делает вид, что ищет машину. Яндекс.Такси делает вид, что его не существует, если отъехать от Якутска на несколько километров. Телефон ловит сеть, только если поднять его над головой на вытянутой руке. Наконец, дозваниваемся в таксопарк и кричим в высоко поднятую трубку, откуда нас забирать. Такси довозит до бывшей автомойки недалеко от центра города. У входа курят школьники с кошачьими ушками на ободках. Друзья из юности Севера продолжают культурный ликбез и знакомят меня с молодежью. Дверь распахивается, по глазам бьет стробоскоп, со стен стекает кислотный свет. Технобиты аккомпанируют фальцету. В клубе «Хангар-18» под веб-кор, то есть техно, замешанное на MIDI-сэмплах эпохи Windows 95, пляшут скорее ровесники релиза Windows Vista. Не всем из них продают на баре пиво. За диджейским пультом девушка под псевдонимом Тетрапак. Тетра — главная организаторка якутских вебкор-вечеринок, объединенных вокруг одноименного инстаграм-аккаунта. Жестяные стены ангара вибрируют, и хочется пошутить, что зумеры изобрели техноцвета жвачки и энергетика. Отыграв, Тетра рассказывает мне, что их лучшие вечеринки собирали по несколько сотен человек. Но сейчас вокруг толкаются от силы десятка четыре подростков. Видимо, дело в том, что такие вечеринки проходят почти каждые выходные и стали привычным развлечением для подростков из Якутска. Если бы меня попросили описать Якутск одним словом, это было бы слово «молодость». Город распирает от энергии возраста. Подростков встречаешь на каждом шагу, и, кажется, тут не хватает общественных пространств, где всех их можно было бы разместить. Поэтому они оккупируют торговые центры, недорогие кафе и просто улицы. Визуальный код «Поп-Азия», он прорывается даже в архитектуре. Ресторан «Мацури» — бастард японского сёдзи и немецкого фахверка. Бар «Шибуя» горит неоновой дремой о модном районе Токио. Молодежь одевается по фасону корейских айдол-групп и дорам. Объемные черные худи с яркими принтами надписями, просторные футболки, бомберы. Кажется, что на них просто опрокинули корзину с одеждой, но, как по мне, выглядит стильно, хоть и непривычно для человека из центра России. Позже мое наблюдение подтвердит якутский режиссер Костас Марсаан. В Якутии популярна корейская музыка и мода, а новые якутские режиссеры ориентируются на корейские дорамы. По данным Росстата, Республика Саха занимает 12-е место по приросту населения среди регионов России. Население Якутска с 2000 года увеличилось на 150 тысяч человек. Вопрос миграции из республики стоит не так остро, как, например, в Мурманской области, откуда я недавно публиковал репортаж. Исследование 2016 года сообщает, что миграционная активность молодежи Республики Саха соответствует общемировым тенденциям и не носит избыточный характер. Но тут же в заключительном абзаце проговаривается: растущий отток является угрозой устойчивому развитию региона. Возможно, это просто плохо сделанная работа, но более качественных исследований мне найти не удалось. Народ уезжает, особенно молодые. Едут в Новосибирск, в Москву. Любимый город Санкт-Петербург, объясняет сотрудница павильона, посвященного прошедшему в апреле 2022 года столетию со дня образования Якутской АССР, и просит не указывать ее имени. Другая заметная миграция — внутренняя. Люди переезжают из отдаленных улусов в города. Семьи стараются отправить детей в Якутск, там лучше жизнь, можно поступить в университет, найти хорошую работу. Я знаю людей, которые специально переезжали из Якутска в Покровск, что в 70 километрах от столицы республики, только чтобы освободить квартиру для детей, объясняет учитель английского и китайского языков из Покровска Марк Бабатунде, с которым я познакомился в командировке. Авторы исследования «Внутренняя и внешняя миграция в Республике Саха. Отношения студенческой молодежи» пришли к выводу, что студенты склонны считать проблемой переезд сельчан в города. Образ неотесанной деревенщины закрепился в повседневном городском языке прозвищем «мамбет», то есть «селюк». Но есть и попытки реклейминга. Например, в 2016 году в республике завирусился клип исполнения «Злой мамбет» на трек «Мой хатон всегда свеж». Хатон на якутском — сарай для скота. Автор с доброй иронией и пародийным хип-хоп-пафосом развеивает стереотипные представления о жителях села. В центре Якутска установлен памятник землепроходцу Семену Дежневу, с чьим именем связано покорение севера России, и его жене Саха Абакаяди Сючу, дочери Тайона, то есть князя Барагонского улуса. Крупная надпись над изваяниями супругов: «Россия, Якутия». Между ними сидит ребенок метис. Правда, достоверных подтверждений, что Дежнев знал сына, нет. Также неизвестно, от которой из якутских жен тот был рожден. Даже само имя Абакаяда — предмет споров — В конце 1980-х драматург Сорун Омолоон, это его родовое имя на якутском, по паспорту Дмитрий Сивцев, заявлял, что участвовал в экспедиции, обнаружившей захоронение Абакаяды, а потом, что разыскал ее имя в документах о крещенных Саха. Других надежных подтверждений нет, но голословность драматурга не помешала ему написать либретто к балету Абакаяда и популяризировать сентиментальную историю о любви и верности. Другие источники описывают невероятную жестокость, с которой присоединяли Якутию. За 4 десятилетия численность коренных якутов в бассейне Лены сократилась на 70%. Петр Головин, казачий губернатор Якутска, вешал мужчин на мясных крюках, когда квоты ЕСАКа не выполнялись. У многих якутов 2 имени – официальное и родовое на Саха-Тыла, это самоназвание якутского языка. В советское время родовые имена, как и использование родного языка, не поощрялись. Это не уникальная якутская история. Через подобное прошли жители многих других национальных республик. Но в последние 10 лет набирает силу обратный процесс. Люди, не получившие родовых имен, придумывают их себе. Например, нынешний глава республики Айсен Сергеевич Николаев иногда представляется как Сергей Уалан-Юкулайяп Айсен. В этом имени соединено несколько пластов. Трехчастная структура «фио», пришедшая в якутский язык только в 17-18 веках, якутизированная форма имени Сергей и, собственно, родовое имя Айсен. Использование той или иной формы имени – вопрос почти политический. На Саха-Тыла представляются те, кому важно акцентировать идентичность. На рендерах сквера первостроителей в якутском поселке Мозголох все, как и полагается, выглядит идиллически. Мужчина в канотье показывает девушке в конверсах, какой у него большой багет. Мама с модным ресайкл-рюкзаком гуляет на детской площадке. Мимо едет велосипедист-хипстер, самонадеянно одетый в шорты. Бросается в глаза тотальное несоответствие между условными европеоидами с фотобанка и реальными махсоголовцами. Очевидно, авторы проекта никогда не были в поселке. Такое непонимание регионов метрополией отзывается болью. Тот же миф о Дежневе и Абакаяде подвергается ревизии. И место благостной сказки постепенно занимает более точная история колонизации. С убийствами, жестокими клановыми интригами и захватом заложников, к которым прибегали колонизаторы. В общем, постколониальный взгляд в Якутии наливается кровью. Толя сидел за советской барабанной стойкой, вспоминает Леонид Толстяков, хозяин Дзаки, главного панк-бара Якутска. Его облили бензином и подожгли. Пока я представляю огненное выступление, Леонид кидает кусочек мяса в угли, чтобы подкормить духов. То ли серьезно, то ли чтобы поддразнить заезжего журналиста. Мы сидим на даче под Якутском, откуда я позже буду пытаться выбраться на концерт в Хангар-18, и слушаем байки про славные годы Саха-панка. Я перевожу взгляд на Толю и ищу следы ожогов. Толя сокрушается. Никто не хочет играть грязный панк. В прошлом он играл на барабанах в Шарм-СС. СС здесь аббревиатура от Саха-Сире, название республики на языке Саха. В 2015 году группа отыграла единственный тур и распалась из-за смерти басиста. Еще Толя — ударник матроковых Drones, а еще бывший ударник Crispy Newspaper, одной из первых якутских панк-команд, которые запели панк на Саха-Тыла. Сегодня о Crispy Newspaper пишут европейские газеты из-за преследования вокалиста Айхала Амосова. С весны 2022-го он устраивал антивоенные акции, а пока этот репортаж готовился к публикации и успел отсидеть в СИЗО, осенью снова попасть под суд и исчезнуть, из-за чего в соцсетях запустили флешмоб «Где Айхал?». В январе он вышел на связь из Алматы. У себя в Инстаграме Айхал сокрушается, что мировая известность пришла к нему в тот момент, когда группа, по сути, прекратила существование. Но недавно Crispy Newspapers воссоединились, отыграли концерт в Алматы и теперь готовят тур по Казахстану и Кыргызстану. Толя — ударник якутского панк-производства. Его главное дело — музыкальный лейбл «Юность Севера». Также он известен как Анатолий Николаевич, завуч гимназии, которая носит имена его отца и деда. В 2010-х он стал записывать в актовом зале гимназии якутские панк-группы, завел аккаунт на Bandcamp, начал устраивать концерты республиканских музыкантов и привозить зарубежных. Посмотрите, например, выступление японцев сета Star Sept в римско-католической церкви Якутска. Лейбл сформировал образ якутской сцены и так называемого саха-панка. Шумные, яростные, грязно звучащие группы, которые по меткому определению Джакоппо Санны из издания Bandcamp Daily проблевываются в микрофон. Толя знакомил всех со всеми и помогал появиться новым коллективом. Кому-то ради единственного выступления, кому-то, чтобы постучаться в вечность с хитами «Тошнит, когда вижу тебя» и «Жуй-хуй» — это я про группу «Женская дисгармония». Сегодня многие группы, с которыми ассоциируется якутская панк-сцена, либо прекратили существование, либо взяли паузу. Кто-то потерял интерес к музыке, кто-то еще в 2010-х уехал в Москву или Санкт-Петербург за лучшей жизнью. Например, девушки из «Женской дисгармонии» живут в трех разных городах и двух странах. Не выступают Катины слезки, чья строка «Он упал в сугроб и больше не вернулся домой» стала своеобразным лозунгом сцены. А способные собирать большие фестивальные площадки «Кутурар» после мобилизации устраивают турне по Кыргызстану и Казахстану. В кармане у Толи всегда маленькая цифровая мыльница. Он объясняет, что фотографией его заинтересовал отец. Помимо юности севера и директорской работы, он выступает хроникером условного первого поколения саха-панка. Для Bandcamp-аккаунта «Редкий якутский панк» Толя ищет и оцифровывает музыку 90-х и начала 2000-х. Но от большинства не осталось даже плохой записи на кассете, не то что фото и видеоматериалов. Чтобы такого не повторилось, Толя документирует даже самую пустяшную встречу, будь то шашлыки на даче или покупка кляпа в секс-шопе для выступления Ани Енот и Заби Босс. Пока мы говорим, он незаметно достает фотоаппарат и выстреливает вспышкой. Юность севера уже история. Шум тусовки был таким громким, что слышался по всему миру. И мы, живущие далеко от якутского Детройта, ловили эхо. Тем временем в самом Якутске подросло и заявило о себе условное третье поколение саха-панка. Многие его представители – ученики одной из лучших музыкальных школ, что я видел. Бывшая мэр Якутска Сардана Авксентьева идет на выступление панк-группы Dead Frogs. Старшему музыканту лягушек, гитаристу Афоне, 14 лет. Вместе с Авксентьевой широко шагают Джон, Пол, Ринго и Джордж. Вся пятерка граффити на стене частной музыкальной школы «Дом музыкантов», которой 10 сентября 2022 года исполнилось 5 лет. А внутри гремит, собственно, четверка Dead Frogs. Афоня, Данила, Аина и Натан. Они катаются по полу и терзают струны. Барабанщица молотит по тарелкам, словно хочет вмять в них палочки. У ребят пока только две свои песни, остальную программу добивают каверами. «Сигарета, сигарета, сигарета, сигарета! Это все мои вещи на свете!» – орут они в финале. Их выступление завершило школьное собрание перед новым учебным годом. «Все, кто у нас преподает, сами играют в группах», – объясняет Кирилл Третьяков, основатель Дома музыкантов и бывший участник панк-группы «Карамельный узник». «Нас как-то попросили для одной якутской гимназии сделать летний лагерь, научить играть, собрать группы, чтобы они сочинили и записали по песне, и провести концерт. Все за 3 недели. Мы сделали один сезон, детям очень понравилось. Сделали второй, еще больше понравилось. Говорят, делайте школу, будем ходить. Теперь у нас 5 направлений. Вокал, гитара, бас, барабаны и фортепиано. Сначала каждый занимается по своему классу. Потом мы их собираем и формируем коллективы. Дом музыкантов не только школа. Здесь репетируют и записываются почти все рок-группы Якутска. Тут можно арендовать оборудование для концерта и просто найти единомышленников. 2 этажа, 400 квадратов, 3-4 репточки, объясняет Третьяков. Городу на 300 тысяч, как Якутск, больше и не нужно, но так музыкальная тема сразу попрет. Группы будут более сыгранные, организаторы концертов будут меньше геморроиться. И для ребят это все вроде просто музыка, а вроде и нет. Приходят с оранжевыми волосами, стыкуются, дни рождения справляют. А ты после концерта родителей успокаиваешь, объясняешь, почему они пели про смерть и дестрой. Концерт закончился. Подростки толкаются в коридорах, перетекают из репетиционных в актовый зал, выбегают глотнуть воздуха на балкон и ныряют обратно в здание. Я прижимаюсь к стене, чтобы не мешать кофрам с электрогитарами. Дом музыкантов кажется мне сгустком живой энергии. Дотронься до любого ученика и ударит электрическая искра. Осваивать фронтир империи силами ссыльных – популярная политика российских царей и императоров. В Якутию мятежников и бунтовщиков, прежде всего украинцев и поляков, начали ссылать еще в 1660-х. В статье «Особенности ссылки в Якутскую область во второй половине XIX века» читаем: «Уже в 1888 году на 248,8 тысячи населения Якутской области ссыльных насчитывалось 6 тысяч человек. Сегодня узнать об этом аспекте прошлого можно в Музее истории политической ссылки. Небольшой, но богатый, он расположен в восстановленном деревянном срубе, где в 1904 году произошел Романовский протест. С 18 февраля по 17 марта 57 ссыльных держали тут вооруженную оборону, требуя облегчить условия заключения. Основной причиной бунта была отмена возвращения из ссылки домой за казенный счет. Военные и городовые взяли дом штурмом. Тем, кто выжил, ссылку заменили на каторгу, но позже часть романовцев бежала из пересыльной тюрьмы по вырытому подземному ходу. Музей ссылки более уникальный и содержательный, чем популярные музеи Мамонта или Царство вечной мерзлоты, о которых написано во всех туристических путеводителях, но народу тут обычно немного. А еще при музее действует кинозал. Декорированный под советский дом культуры с растяжками-лозунгами и деревянными скамейками, он рассказывает историю якутского кинопросмотра. Отсчет ведется с начала 20 века, когда купец Федот Романов испросил у губернатора дозволения организовать в городе синематограф. Сейчас здесь каждый год проводят конкурс любительских фильмов, которые снимают якутские школьники. Это могло бы показаться формальностью, мероприятием для галочки в отчетах республиканских чиновников, если бы не Саха Вуд. Историю якутского кинопроизводства отсчитывают с 1990 года. Тогда 32-летний режиссер Алексей Романов, или Аярхан Уот, учредил творческое объединение «Северфильм» — независимый продакшн в логике кооперативного кино. В 1992 году «Северфильм» реорганизовали в государственную кинокомпанию с подчеркнуто региональным названием «Саха-фильм». Указ об этом подписал президент республики Михаил Николаев. Переслушайте предыдущее предложение и найдите слово, потерявшее актуальность. Развитие республиканского кинематографа повлияло на новейшую историю региона. Кино стало инструментом поиска идентичности, а его успехи будто бы компенсируют тот факт, что на политическом фронте автономию республики от федерального центра отстоять не удалось. Долгое время для массового российского зрителя точкой входа в якутский кинематограф, да и вообще в историю региона, был фильм «Река» Алексея Балабанова. Мрачная и жестокая история о насильной колонизации Саха. Съемки закончились трагедией. Джип со съемочной группой перевернулся на опасной дороге. Погибла актриса Тойара Свинобоева. Балабанов, его жена, художница по костюмам Надежда Васильева и их 5-летний сын Петр получили сильные травмы. Васильева чуть не лишилась глаза, который от удара выпал из глазницы. Отснятый материал все же выпустили в 2002 году в виде 50-минутного короткого метра. После аварии Балабанов окончательно решил, что проклят, и впал в депрессию, от которой, по словам близких, страдал до самой смерти в 2013 году. В 2010-х все больше внимания стали привлекать фильмы, снятые непосредственно силами кинематографистов Саха. В 2009-м вышел первый якутский исторический блокбастер, снятый совместно с Монголией и США – «Тайна Чингисхана». Его создатели щеголяли бюджетом в 10 миллионов долларов. В 2016-м на локальном фестивале в США засветился «Мой убийца» — полицейский триллер с элементом мистики. А в 2020-м мистический хоррор «Пугало» был триумфатором Кинотавра, ММКФ и других российских и международных фестивалей. В 2019 году журнал «Искусство кино» выпустил статью «Ужас белого листа. История якутского хоррора», посвященную успехам «Моего убийцы», «Итчи» Костаса Марсаана и «Пугало» Дмитрия Давыдова. Долгое время якутские фильмы были паролем для синефилов вне республики, но привычным развлечением для ее жителей. Теперь о них, кажется, знают все. С самого начала важными составляющими якутского кино были территория региона, пейзажи, климат, сама ее огромность и народные верования. Эти темы прекрасно сочетаются, как, например, в полудокументальном «Срединном мире» Алексея Романова, 1993, где изображается традиционный быт, праздники и обряды Сахалар. Или в триллере о выживании в тайге «Вертолет» Михаила Лукачевского, 2021, где максимально реалистичный сюжет дополняется появлением сил Нижнего мира. Вопрос о том, используют ли режиссеры эти темы для намеренной экзотизации своих работ или искренне живут региональным колоритом, открыт. Например, якутский режиссер и консультант по съемкам Прокопий Наговицын говорил мне, что для поколения молодых кинематографистов это способ обратить на себя внимание на международных фестивалях и пощекотать нервы городским зрителям деревенскими историями. В «Моем убийце» я ориентировался на гонконгские и корейские детективы и триллеры, а в «Ичи» наоборот на первые якутские фильмы ужасов, объясняет Костас Марсан, с которым мы встречаемся в Москве, где он заканчивает монтаж нового триллера «Детектор». У них был собственный стиль, который так и остался неразвит, потому что пошла волна подражаний мировому кинематографу. Но мне хотелось представить, как выглядел бы якутский фильм ужасов, если бы процесс не прервался после картин «Саялык», «Сытаях Сир», «Маппа» и других фильмов, снятых в 80-е и 90-е. В 2003 году Костас поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров имени Данелии. В то время якутский кинематограф уже набрал уверенности, снимались фильмы для проката. А когда российские продюсеры увидели «Моего убийцу», им так понравилась стилистика, что режиссера пригласили снимать в Москву. Ни про Якутию, ни с якутскими актерами в декорациях условной России, условного Урала. Теперь я работаю как нанятый режиссер в студийной системе. «Кажется, мой случай для региона первый», — рассказывает Марсан. По словам Костаса, за прошедшие 20 лет якутская киноиндустрия приобрела еще большую устойчивость. Киносообщество выросло, регулярно появляются новые имена. «Но не забывайте о главном», — добавляет он. В Якутии кинематограф возник только потому, что люди хотели видеть фильмы о себе, с собой в главных ролях, о своих проблемах и радостях и на своем языке. Я наблюдаю за федеральными программами развития регионального кино. Они не учитывают самого важного. Есть ли на местах зритель и потребность в своих фильмах? Можно, конечно, вложить миллиарды, но это будет очередная кормушка. А в Якутии индустрия возникла задолго до того, как в нее начали вкладывать госденьги. В 90-е и 2000-е в Якутске на рынках были палатки и магазины, уставленные сахалы кино. Люди из улусов приезжали и закупались кассетами, а потом дисками. Мода постепенно менялась. В 90-х людям нравились фильмы ужасов, потом пошел поток комедий и мелодрам, потом триллеры, а сейчас, как говорит Костас, производители снова вернулись к хоррорам. Кроме того, появился подраздел кино, который работает на фестивальную публику. Не уверен, что оно сильно повлияет на вкусы местного зрителя, но то, что якутский кинематограф вышел в мировой прокат, это его естественное развитие, говорит Костас. Наше интервью проходит 19 сентября, в официальный день скорби по жертвам Чурапчинской трагедии. Это один из эпизодов так называемого поселкования, создания колхозов, которое в 30-е и 40-е годы сопровождалось массовой эмиграцией якутов из родных хуторов в новые поселковые центры. В результате насильного переселения из почти 5000 человек Чурапчинского улуса погибли около 2000. Людей лишили обжитых домов и позволили взять с собой на новое место лишь небольшое количество вещей. По прибытии их размещали в примитивных бараках, скудно снабжали продовольствием и заставляли выполнять завышенные нормы на, по сути, каторжных колхозных работах. «Я недавно посмотрел документальный фильм «Вечная память народа» Марины Калининой», — говорит Костас. «В нем о трагедии рассказывают те, кто во время переселения были детьми. Вспоминают, как доставался кусок масла, как играли в бараках, как однажды наловили много рыбы. Трагедию смягчает детский взгляд». При этом, когда я был сам ребенком, то от стариков, переживших переселение, слышал гораздо более пугающие истории. Но мне кажется, все тональности рассказа об истории важны. Когда я спрашиваю режиссера, какие темы интересны якутам, он, не задумываясь, отвечает: «Любовь, смерть, стремление, разочарование, успехи. Общечеловеческие». А вот тема памяти и семейной истории не выходит у нас на первый план. Это здесь, в России, я постоянно ощущаю разорванную связь поколений. И часто слышу: я не знаю, кто мой прадед, я не знаю, какие еще у меня крови есть, татарские, украинские. У нас никто не забыл, кто чей дедушка. Потеря памяти рода лишает народ активного начала. Наша же идентичность не терялась. В Инстаграме пишут на Саха Тыла. У нас сильное телевидение, НВК Саха. Каждое лето проходит праздник Исыах, к которому готовятся, заранее шьют одежду и с радостью на него идут. Кстати, в национальных костюмах часто появляются новые фасоны. Все это часть обычной жизни. Наша культура не ждет помощи извне и не причитает: «Помогите, мы умираем». Она просто живет. В Якутске больше 10 кинотеатров, и почти всегда в репертуаре будут якутские фильмы. Республиканские медиа регулярно составляют списки самых ожидаемых премьер года. Посмотреть их в зале с попкорном за пределами республики сложно, хотя в начале 2023 года в ограниченный всероссийский прокат вышла трагикомедия «Молодость». Ее снял, пожалуй, самый успешный современный республиканский режиссер и продюсер Дмитрий Давыдов. До якутского кинотеатра «Синема-центр» я добираюсь в четверг вечером. Народу много. В прокате спортивная драма «Джулур Масс Рестлинг», комедия «Дикий челлендж» и фэнтези «Бугун-Белыр». Но я взял билет на «Дневник мигранта», автоэкранизацию диалогии «Киргизский Уулжан» Даулетбековой. Скандально известную книгу об истории мигранток опубликовали в Якутске, и вы без труда найдете ее во многих городских киосках печати. Афиша намекает то ли на красотку, то ли на глянец Кончаловского. На экране напряженная игра непрофессиональных актеров, затянутые планы, наивное искание темы и шаблонные конфликты, которые не получают ни кульминации, ни развязки. При этом качественная операторская работа, а продюсер в титрах – сам Дмитрий Давыдов. Кажется, что «Дневник мигранта» уступает в качестве большинству современных якутских фильмов. Но в нем, как в препарате под окуляром микроскопа, виден клеточный каркас любительского кинематографа, на котором развился удивительный и цельный профессиональный организм. Изначально термин «сахавуд» был местной шуткой. Но в 2019 году бизнесмен Арсен Томский, InDriver, YKT.ru, узаконил его, создав фонд помощи кинопроизводителям «Синет Сахавуд». Каждый год режиссеры и продюсеры могут получить гранты от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Благодаря этой материальной помощи вышли очень успешное «Пугало», «Долгострое выживание в тайге вертолет» и «Рядовой Чиэри» на Великой Отечественной войне, которые даже купили для показа на СТС. Еще один проект, поддержанный фондом – «Чоблон Рок Тебер Сурехе». «Чоблон – сердце якутского рока». Байопик о популярной рок-группе «Чоблон», основанной в 1986 году. Авангардные и арт-роковые музыканты добились сначала всесоюзной известности, а потом стали записываться в Европе и Азии. Успехи местного кино продолжаются. 25 января 2023 года выход, созданный якутскими режиссерами Евгенией и Максимом Арбугаевыми, номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Церемония награждения, на которой объявят результаты, пройдет 13 марта. «Смотри, чайка пролит!» — Прокопий протягивает мне окаменевшее доисторическое дерьмо. «А эта штука из зоба глухаря!» — Прокопий всовывает мне пузырек с какими-то пряно пахнущими гранулами. «А это шерсть носорога! А это метаподия! А это...» — Прокопий выдерживает эффектную паузу. «Самое ценное! Позвонок плезиозавра!» Двор Прокопия Наговицына в селе Ой усеян палеонтологическими находками. Из сыроюшки торчат непомещающиеся внутрь рога, на солнце блестит огромный медвежий череп. Но главная игрушка Прокопия — музей в чемодане. Из него он извлекает то кремниевый наконечник стрелы, то нуклеус, то колбу с шерстью давно вымершего животного. С этим чемоданом Прокопий объехал всю республику, рассказывая детям об удивительной естественной истории края. Наши не умеют уникальные находки показать как следует. Может, не чувствуют? Вот смотри, трилобит. Уникальное же ископаемое. Весь Якутск из трилобитов построен. Город Трилобитск. прошлом году приезжал академик Алексей Юрьевич Розанов. Он по трилобитам один из главных специалистов во всем мире. Говорит, Саха – одна из колыбелей жизни на Земле. Ни мамонты, ни алмазы – наше богатство, а трилобиты. Из-за них все хотят к нам с экспедицией приехать. А ему, Розанову, наши профессора даже встречу в городе не устроили. Прокопию 67 лет. Он родился и вырос в селе Ой и с детства увлекался лесами и охотой. Его знают и те, кто ищет уникальные ископаемые, и те, кто занимается кино. Он снимает документальные и игровые фильмы на исторические темы. В кадре местная природа и непрофессиональные актеры-дети. А короткометражка «Мальчик и озеро» 2003 года в 2017 году даже добралась до Берлинале. При этом Прокопий уже почти полвека преподает в селе Ой географию. Детей со школы забирая на экскурсии по округе, в походы. «У кого глаза горят, беру», — объясняет он. Надо, чтобы они узнали свой край, где под ногами трилобиты, где папоротник. Неудобно же, приедут куда-нибудь, их спросят. А они ни про природу, ни про язык свой ничего не расскажут. «У нас две крайности», — рассуждает географ и режиссер. «То славим первопроходцев, то обличаем колониализм. Вот в центре города есть улица революционера Нестора Каландришвили. Но он же сюда за золотом шел. В этом году столетие республики и не понимают, что с ним делать, герой он или нет. А вот улиц, которые бы в честь наших назвали, почти и нет. И внук мой говорит только по-русски». Прокопий указывает на пацана лет 9, бегающего по участку. «Сейчас даже в деревнях у всех смартфоны, а в интернете на Саха-Тыла общения мало». Письменность для Саха-Тыла появилась только в 20 веке. В Краеведческом музее Якутска можно увидеть советские издания, в которых сначала использовали латиницу, а затем кириллицу. В городе ты окружен якутскими вывесками. На кассе в магазине можно купить газету «Саха-Сире» на якутском языке. Однако исследования неумолимы. Популярность Саха-Тыла падает. При этом все, кого я спрашивала о языке, мечтают, что он активно проникнет в новую повседневность. В Инстаграм, хип-хоп, комментарии на Ютубе и смешные открытки, которыми люди перекидываются в WhatsApp-чатах. А в документальном фильме «Саха-Тыла. Как научить машину понимать якутский» рассказывается, как в Яндексе тренировали нейросеть-переводчик. В общем, некоторым эти процессы не очень нравятся. Они говорят, что интернет-общение слишком упрощает структуру якутского, и ему это вредит. Опровергнуть это можно, сославшись на два других знаковых онлайн-проекта по сохранению языка. Раздел Википедии на якутском языке «Сахалыибикипедье» и онлайн-переводчик «Сахатыла.ру». Последний не просто предлагает прямой перевод, но и объясняет сложный языковой контекст. С его помощью я пытался самостоятельно переводить тексты Crispy Newspaper, но, к счастью, фронтмен Айхал Амосов сжалился и послал мне переводы. В некоторых местах я чувствую себя будто на краю мира. Мурманская Тереберка, португальский мыс Рока, огненная земля. Теперь к ним добавился монумент в честь основания Якутска. За твоей спиной колоссальная колонна и шумный город. Впереди зеленое море Ленской поймы. Река так далеко, что края не увидеть. На горизонте горят огни поселка Нижний Бестях, добраться до которого можно только по воде, на пароме или катере, заплатив 500 рублей за билет. К 2025 году тут обещают построить Ленский мост. Это давнее чаяние якутян и обязательная тема каждого разговора с приезжим. Якутск буквально отрезан Леной от остальной России. Грузовые перевозки зависят летом от паромов, а зимой ото льда. Но деньги из федерального бюджета все время уходят на другие проекты, а цена строительства неуклонно растет. Я смотрю на зеленую пойму и представляю себе будущий мост. Кажется, даже с ним это место все равно будет выглядеть безбрежным океаном. Из командировки в Якутию я вернулся 31 августа 2022. За полгода я успел встретиться с некоторыми героями этой статьи в Алматы, куда, как и многие сахапанки, переехал после объявления мобилизации. Только в октябре в Алматы прошло два якутских концерта. Один закончился тем, что хозяева бара в ужасе вырубили электричество. Не каждый алматинец, забредший в воскресенье вечером в Хопперс-бар, был готов к харш-нойзу Ани Енот. А вот объединенный десант творческого движения «Поток» собрал столько посетителей, что между выступлениями групп приходилось бегать на улицу, вдохнуть свежего воздуха. В толпе было много якутов, с которыми я познакомился в командировке. Меня узнавали и припоминали, как неуместно я выглядел, гуляя по Якутску в шортах в конце августа, когда все уже надели осенние куртки. Весь год в Якутске шли суды над вокалистом Crispy Newspapers Айхалом Аммосовым. За весну и лето из города эмигрировала команда IT-компании InDriver. Ее основатель Арсен Томский, как-то опубликовавший книгу «От Якутска до Кремниевой долины», закрыл принадлежавший ему главный якутский интернет-портал YKT.ru и разместил на главной прощальное письмо. Чтобы сохранить репутацию портала и команды, нашу славную историю, не подвергать риску сотрудников, мы решили остановить работу. В Саха-Инстаграме набрал популярность активист Кюнде Латуев. В аккаунте Саха нижнее подчеркивание VS нижнее подчеркивание War 2 он призывает к антивоенному протесту, разбирает стереотипные представления о Якутии и критикует миф о мирном и добровольном присоединении земель Саха к России. 10 января 2023 года режиссер Владимир Мункуев выложил на YouTube видео, как он с командой делает фильм «Нуча». Это драма по повести польского этнографа Вацлава Ярошевского о том, как русский каторжанин жестоко подчиняет якутскую семью, в которую его подселили. Фильм получил прокатное удостоверение, но общественники назвали ленту русофобской и антироссийской и призвали запретить. В итоге в России не состоялось ни одного показа. «Фильма нет, а фильм о фильме есть», — написал режиссер у себя в Инстаграме.
Мне больше всего понравилось, как в Алма-Аты хозяева баров, где выступали якутские панки, в ужасе выключали электричество, потому что не каждый алма-атинец был готов к харш-нойзу якутских артистов. Я, признаться, не послушала. Было искушение положить под ложкой в наш подкаст харш-нойз, и когда-нибудь мы такое обязательно сделаем, но, думаю, сделайте это вместе со мной. Я сейчас запишусь и пойду поищу, как это звучит.
Да, мне тоже захотелось послушать. А еще, знаешь, интересно, чувствуют ли себя как-то по-другому в странах Центральной Азии те, кто побежал от мобилизации из Якутии, потому что вот эта азиатская культурная идентичность, она ведь и в Казахстане, насколько я знаю, распространена, и тоже увлечение Кореей. Может быть, им даже в какой-то степени легче адаптироваться к этому, чем...
Ну, сейчас спросим, потому что он же был вот как раз в командировке в Алма-Аты, я полагаю, в вынужденной командировке, в отличие от Якутии. В сентябре у многих случилось. Ну, вот как раз, я думаю, может рассказать.
Звоним Сергею. Привет, Сергей.
Привет, Владимир.
Привет.
Привет, Настя.
Мы вот послушали твой текст о якутской культуре, но перед тем, как обсудить его с тобой, хотели бы немножко узнать больше о том, что происходит вообще с изданием «Перито». У нас это впервые появляется, это издание, в нашем подкасте. При этом его судьба довольно интересная. Мы прочитали, что она перезапустилась прошлым летом и с такой новой постколониальной оптикой. Хотя для большинства оно известно как чистая travel-медиа. Расскажи где в паре
мои,
слов.
Где мои путеводители «Три дня по Таллину, как увидеть все»?
Они прекрасные путеводители. Я сам, когда ездил куда-то, открывал перитовский путеводитель, особенно по России. Это, на самом деле, было очень хорошее, мне кажется, одно из лучших их достижений, что они стали выпускать путеводители по России, по каким-то не самым очевидным городам. Это было классно. Но тут я, Владимир, тебя поправлю, потому что у вас уже был подкаст про материал с Перито, посвященный русским, которые преподают английский в Китае, и какие с этим связаны особенности.
Точно. Да, да.
Самое забавное, что в этот текст про Якутск у меня не вошел кусок, который немножко перекликается с тем материалом, потому что я сидел в селе Ой, общался с Прокопием Наговицыным, директором, учителем, консультантом по съемкам, сам режиссер, замечательный человек. Вот мы сидим с ним, он такой, ну, приятный мужчина, там такая хаки-курточка какая-то застиранная, сигаретку курит, показывает мне какие-то кости. И при этом говорит, сейчас вот к нам Марк приедет, он у нас в школе преподает языки, английский, китайский. Он тоже тебя тут повозит, расскажет что-то. Тут приезжает Марк, который оказывается Марком из Нигерии. Мы с ним, да, общаемся, знакомимся. Марк Бабатунбе, замечательный мужчина, который большую часть своей жизни прожил в Китае и там тоже преподавал английский язык в Китае. Ну, то есть интересная такая история, но текст был очень большой, и поэтому она не вошла. Перита действительно перезапустилась. Ну, про это, наверное, лучше, конечно, бы рассказали Саша и Лена, организаторы Периты, главные создатели, управленцы, Саша Воробьев, Лена Филиппова. Тут я скажу личную историю. Я сам пришел к этому сайту исключительно как читатель. Я его, не помню уже как, сколько-то лет тому назад наткнулся, с удовольствием начал читать, а у меня такое есть дурацкие профессиональные искажения, я очень часто пишу туда, где, что мне нравится читать. Вот мне нравится издание, неважно там, будет гонорар, не будет, в Перите они есть, что это очень приятно, но я вот иду всегда от удовольствия личного как читателя. И вот я им когда-то предложил, а давайте я вам напишу такую-то статью. И первую статью написал про научно-естественные музеи для детей по Европе, потому что это я очень их много посещал, это мой большой интерес. И вот так пошло-поехало. И действительно, Перита многие годы был чисто тревел-изданием с классными гидами, с какими... Но это было заметно и по авторам, и по самому сайту, что они все больше и больше тяготеют от где там выпить самый лучший кофе в Белграде или съесть самый лучший кебаб в Стамбуле. Они тяготеют к тому, чтобы... Ну, скажу дурацкую формулировку, лучше понимать культуру, историю места, дух места, то есть понимать вот какой-то контекст более концептуальный. И сейчас я замечаю, что некоторые читатели для Периты пишут там в Инстаграме, в других соцсетях, а тут будет, да, какое-нибудь запрещенное, в соцсетях пишут, что вот вы так, ну, я отписываюсь от вас, было такое travel media крутое, я ухожу. А мне это очень странно, в том плане, что для меня вот этот вот перепридумывание, переход на там антиколониальную оптику, на более тексты, посвященные культуре, людям, действительно попытки лучше понять территории и места, для меня это абсолютно естественный процесс.
В новой концепции указывается, что, в общем, это деколонизационный проект, что он теперь совсем другим наполнен. Тем не менее, огромный материал про Якутию. Вы не якут, вы приехали, как вот вы сказали, что путешественникам интересны не отели, но, в принципе, есть, да, там неприятный вайб большого белого человека, который приехал и вот смотрит. В смысле, в тексте вашего нету, но просто по задумке. Тексты — это заведомо как раз вполне колониальный подход. Мы приезжаем и пишем про что-то чужое. Как вот с этим всем апроприации и прочие модные слова?
Я могу прекрасно это понять. Тут, как бы, наверное, тогда корректнее спросить все-таки ну, главных редакторов сайта, для которых это является там концепция более продуманной. Я абсолютно такой, ну, как сказать, упрек или такой комментарий принимаю, его прекрасно воспринимаю, потому что действительно, то есть для меня это возможность съездить в часть России, которая мне давно была интересна с разных точек зрения, и увидеть, побывать на месте самому, увидеть что-то своими глазами и рассказать про это.
Ну, а ты чувствуешь, что ты понял Якутию после этой поездки?
Не могу сказать, что я понял свою родную Москву, где я коренной житель и обожаю ее, как сказать... Тут вопрос, да, такая плохая шутка, в смысле, определите слово определение, да, как в философии. Ну, то есть, что значит понял? Я там побывал, я повстречался с людьми, пообщался, замечательно, интересно провел время, ну... Я что-то увидел.
Прошу, тогда еще много материалов было традиционно, ох, якутский панк, ах, якутское кино. В чем вы видите новизну, почему нужно в 2023 году вновь писать про Якутию, что изменилось? Ну, в смысле, вы, наверное, да, там не приехали с мороза и знаете все это давно. Я там, не являюсь кинолюбителем, знаю про якутское кино, потому что про него много. Что сейчас другого в Якутии?
Ну, во-первых, хочу сказать, что материалов все равно недостаточно, их на самом деле мало. Если мы скажем про якутский панк, я назову всего лишь два материала других. Это материал «На таких делах» и переводной материал на Sadwave от Bandcamp Daily. И я не сказал бы, что информации много. Тем более, вот для... я очень люблю сайт Sadwave, также я для них написал, была просьба написать, вот, а что вот прям совсем актуальное, какие новые группы появились, как говорит главный редактор Sadwave, нам каждый год нужен репортаж из Якутии. Тут, кстати, интересный такой момент, я извиняюсь, что в сторону ухожу многоречиво, у Якутии, у Республики Саха есть очень классные собственные медиа, замечательный сайт ekt.ru, который, к сожалению, закрыт, и я про него тоже пишу. Есть Саха Дейли, замечательный сайт. Так вот, и даже вот в моем тексте очень хорошо Костас Марсан говорит о том, что у нас вот есть, там, у нас есть хорошее телевидение, НВК, собственная телекомпания. То есть в республике есть... Это вообще очень сильное впечатление, снова же, да, взгляд белого мужчины, человека, приехавшего в пробковом шлеме куда-то, о, типа, о, у них там есть своя жизнь какая-то, и этот взгляд очень на многие, Россия огромная, федеративное государство, свои республики, национальные, ненациональные, в них есть своя полноценная жизнь. Я вот говорю о том, что да, там все это медиа есть, но вернемся к началу. А зачем этот материал написан? Ну, в первую очередь, я извиняюсь, это, конечно же, абсолютно шкурный интерес. Никогда не был в Якутске, никогда не видел Лену, никогда не видел Республика Саха. Я мечтал это увидеть и мечтал там побывать. И питчинг был, на самом деле, очень такой изначально простой. Сережа, назови места, куда ты хочешь, чтобы мы тебя послали. Мы попробуем тебя туда послать. И я сразу говорю Саха, потому что у меня была уже определенный интерес был. Я вот общался с Костасом Марсаном, я общался до этого материала, писал про его фильм «Ичи», я смотрел якутское кино, я слушал якутский панк, я писал интервью еще в начале года с Айхалом Амосовым из группы Crispy Newspaper, когда его задержали и шли суды над ним. То есть у меня уже какое-то количество времени был интерес к территории, к культуре. Для меня это был логичный шаг, что я хочу отправиться туда, в Саха, и побывать там. Вот как я отвечу на этот вопрос без лишнего пафоса.
Расскажи немного о том, как строился сбор информации. С командировкой в Саха понятно, но ты еще упоминаешь там Алматы, и не секрет, что после мобилизации многие герои, в том числе этой местной сцены, уехали. Они сейчас там распределились где-то по Центральной Азии и теперь живут там или что?
Расскажу смешную историю. Значит, один из героев материала, Толя, который основатель, так сказать, лейбла «Юность Севера». Это очень просто это сложно назвать лейблом, но это очень важная культурная институция, созданная, по сути, одним человеком и сценой, созданная в Якутске. Толя приехал в Алматы, не буду говорить откуда, и мы с ним пошли по барам. И он говорит, ну, типа, вот я приехал, я тут 2 часа в городе, ты, наверное, уже чуть лучше знаешь, веди меня в какой-нибудь хороший бар. Мы заходим в бар, и он просто начинает с каждым первым здороваться в этом баре. А в этом баре вечером проходил корпоратив компании InDriver. Это известная компания InDriver, по сути, аналог, такой главный конкурент Яндекс.Такси в России, но Яндекс.Такси могуч, поэтому он работает точно там в Саха, в некоторых еще работает регионах, в Москве, кстати, тоже есть, но он больше вот сейчас берет другие регионы, там Центральную Азию выходит. И InDriver после 24 февраля компания встала из Якутска и переехала. 700 человек переехали жить в Алматы и работать там дальше. А так как это они из Якутска, все друг друга знают, вот Толя входит и начинает там с каждым привет-привет и все такое прочее. Действительно, переехало много людей, переехало много музыкантов, несколько ярких групп, группа Кутурар, например, переехала, группа Crispy Newspaper воссоединилась, играет теперь там, другие исполнители. И, кстати, это очень такая интересная, такой впрыск для местной получился музыкальной сцены. Ребята очень открыты к знакомствам, коллаборациям, устраивают концерты вместе с казахстанскими панк-группами, хардкор-группами, там эмо, скрима. Это очень классно, то есть видно, как они друг друга поддерживают. И тоже немножко такой, может быть, снобский будет комментарий. Мои друзья из Алматы, они пришли на концерт. И такие говорят: блин, мы таких концертов в Алматы давно не видели, с такой мощной панк-энергетикой. Мне кажется, это будет очень хороший, хорошее такое топливо для местной сцены. Даже Ермен Анти, который Ермен Иржанов из «Адаптации», он в одном недавнем интервью говорил о том, что он ждет от вот этой вынужденной эмиграции, он ждет толчка для местной сцены. Ну, то есть, не то, что она как-то застоялась, а то, что это живительный укол, бустер такой для местной сцены. Да, действительно, раскидало и героев, люди попереезжали, кто где как, тот же самый Айха Ламасов бежал из Саха, там с разными перелетами, разными странами, пока не добрался до Алматы. Очень смешно, он запустил в Инстаграме утку, что ему Сардана Авксентьева помогла сбежать, и ей пришлось оправдываться в отдельном интервью. Нет, она не помогала Айхалу.
Обожаю.
Вот, это было очень смешно. И, всем понимаем, что мы оказались в такой ситуации. Люди уезжают. Надеюсь, найдут счастье там, где они сейчас. Надеюсь, потом и вернутся и к родным осинам.
Да, там был один момент в тексте, за который невозможно было не зацепиться, и который выводит на очень зыбкую почву, но об этом важно сказать. Упоминается президент республики Михаил Николаев, и такое язвительное замечание: перечитайте предыдущее предложение и найдите слово, потерявшее актуальность. Понятно, что в регионе с такой сильной национальной идентичностью, с таким стремлением к какому-то азиатскому движу, в общем, с явной самодостаточностью и самобытностью, неизбежно возникает вопрос: чувствовал ли ты на месте и в разговорах какое-то политическое у людей осознание себя как совершенно другой общности, другой среды, которая в каком-то более свободном и прекрасном времени хотела бы большей автономности и независимости?
Классный, спасибо большое, Владимир, замечательный вопрос. Во-первых, мой язвительный комментарий отчасти отсылает к истории, которую мы наблюдали в этом году с названием президента Татарстана. Похожая очень ситуация. Если коротко ответ, скажу, что нет. Я не сильно поднимал эту тему. Может быть, я не общался ни с теми людьми. Запрос на некую такую идентичность, он есть. На то, чтобы ее, я не знаю, то ли более уважали. Тут вот есть такой момент, мне кажется, он психологический. Вот я сам как родитель, нам очень тяжело бывает принять самостоятельность, отдельность, сепарируемость наших детей, что вот они теперь самостоятельные личности. Может быть, это неправильно переносить на какие-то государственные отношения, но вот эта вот сепарированность, самодостаточность, это не значит, что от тебя уйдут. То есть это нормальное уважение к тем людям, которые живут рядом с тобой. И вот мне кажется, что вот это некое легкое ощущение того, что должно быть это нормальное уважение, оно немножко разлито в воздухе. У кого-то это выражается более в острых и неприятных комментариях. Извините меня, там некоторые люди, которых я теперь могу, я надеюсь, назвать своими добрыми знакомыми, мне говорили о том, что вот ты, оказывается, хороший москвич, там, нормальный какой-то, непривычный. Но я это плюс-минус в шутку воспринимаю. Вот есть важная мысль, я не знаю, наверное, я не смог высказать в тексте точно хорошо, но ты находишься в Якутске, гуляешь, едешь в Мохсагалох, едешь в соседние другие какие-то местечки, села, города, там село Ой, Павловск, ты ощущаешь, что ну, люди здесь живут своей головой, своими руками. Они могут это все делать. Я не заметил там такого уж жизненно необходимого присутствия метрополии, которое прям вот обосновывает свое вот сильное участие.
Что было бы полезно самим якутам? Понятно, да. Я хотела поблагодарить за этот замечательный содержательный разговор. И не говорите, но я буду надеяться ознакомиться на сайте со списком городов, где вы хотели побывать, и почитать о них на сайте Перита. Спасибо вам, Сергей.
Надеюсь, все будет. Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Очень приятно. Очень люблю ваш подкаст и буду слушать его вне зависимости от того, что услышу там свой голос.
Спасибо.
Спасибо большое. Хорошего дня. До свидания.
Вообще, ты знаешь, при всем внимании к основной теме этого года и при важности и безусловно, ее приоритетности, так приятно что-то послушать про Россию. Так захотелось в Республику Саха, если честно.
Да, это правда. И вдвойне здорово, что возможен разговор об этих вещах, по которым мы скучаем и с которыми хотим чаще, может быть, соприкасаться в медиа, в такой тональности, что ты не чувствуешь, что это как-то искусственно и наполнено мнимым позитивом, и при этом не погружаешься в тот мрачняк, который сейчас царит в медиа повсеместно.
При этом нельзя сказать, что Перита закрывает глаза на происходящее. Ну, то есть можно держать баланс, это очень здорово.
Да, вот вообще Сергей сказал эту фразу о том, что, возможно, это на самом деле не такой уж резкий скачок в редакционной политике, а как раз какой-то естественный и разумный следующий шаг от обычного тревела, от каких-то гидов и подборок классического вида перейти к большему осмыслению. А там, где большее осмысление, там неизбежно возникнут и те вопросы, которые ставят перед собой сейчас издание, и про колониальность, и про автономность культуры людей, и, наверное, о том, как нам всем вообще жить после 24 февраля прошлого года.
Аминь. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим вместе с премией «Редколлегия». Да, вам надоело, но нужно ставить нам звездочки, подписываться и рассказывать о нас знакомым. Если у вас проблемы с какими-то платформами, всегда можно посмотреть выложенный выпуск на Ютубе. И мы очень ждем ваших отзывов. Меня зовут Настя Лотарева.
А я Владимир Шведов. Спасибо, что вы с нами.
Пока-пока.
Пока.